Значит, вы уже из предыдущих многих сессий из Keynote узнали, что есть многие обновления, там, новости и так далее. И Windows 8.1 — это, собственно, там наш следующий шаг. Я еще раз подчеркну, что, слава богу, что мы перешли на более быстрый цикл выпуска, и те обновления, которые давно было пора сделать, мы выпускаем сейчас, они еще через два года. И это в том числе касается работы с HTML на JavaScript в приложениях, и то же самое касается с XAML. В соответствии с C-Sharp, Visual Basic, C++. А у меня к вам вопрос. А кто из вас HTML или JavaScript разработчик? Просто никто не ошибся. Тут параллельная сессия есть на экзамене C-Sharp, если вдруг чего. Окей. А кто из вас делает приложение под Windows 8, соответственно, вот с этим? Намного меньше. Окей. Я в основном буду рассказывать про приложение, но какие-то вещи будут применимы и к веб-разработке тоже. Собственно, я расскажу, большая часть будет посвящена VNGS 2.0, но и какие-то общие вещи тоже. Значит, прежде всего про приложение на HTML, JavaScript, соответственно, для тех, кто не знаком с тем, как все работает в Windows 8. Я не буду показывать, у меня, по-моему, нет большого такого архитектурного слайда, который показывает, как все это взаимосвязано, но в общем и целом можно считать следующим образом. Приложение в самом фундаменте внизу имеет платформу WinRT, это API, который выставляется системой. Соответственно, через определенные способы метаданных и так далее, WinRT полностью пробрасывается в HTML, JavaScript и доступно нативно. То есть все возможности, о которых вы знали, знаете и также узнаете новые возможности в WinRT, они доступны из JavaScript. Второй базовый такой фундамент для приложения на HTML, JavaScript является наше вложение в движок Internet Explorer, соответственно, в layout, в отображение и в чакру, это движок для JavaScript, условно HTML 5, все, что мы вкладываем в Internet Explorer, оно, соответственно, доступно для Windows 8 приложений из того же самого JavaScript. Приложение на HTML JavaScript. И третья часть значительная, в которую, собственно, мы вкладываемся, это WinJS. Это наша библиотека для Windows 8 или 8.1 приложений, которая делает нативные контролы, управление, интеграцию, некоторые вещи пробрасывает из WinRT в более удобные из JavaScript и так далее. То есть это вот такие фундаментальные вещи. Соответственно, про API, WinRT API. Слайд тот же самый, который вы видели. То, что было доступно в Windows 8, доступно в Windows 8.1 для JavaScript в том числе, обновления доступны, и новые вещи, например, HTTP client новый, я про него не буду рассказывать, но тем не менее, это, собственно, который позволяет более тонко настраивать соединение с удаленным веб-сервером, и дополнительные вещи управления, например, заголовками, и местами он может быть удобнее, чем обычный XHR XML HTTP request, соответственно, он тоже доступен из JavaScript, вы можете использовать его. Например, новый control PDF, если я успею, я покажу, PDF document API, который позволяет взять документ PDF из генерировать из него картинку, он точно так же доступен в HTML. Ну и многие другие вещи. Следующий пункт приложения для Windows 8, если вы писали или будете писать, приложения, они используют библиотеку WinJS 1.0. Это, собственно, наша первая версия Windows 8, первая версия библиотеки WinJS. Соответственно, ее написали, дальше смотрели, анализировали, думали, как ее улучшить. Естественно, всегда можно улучшить, расширить, добавить новые возможности. И поэтому 8.1 эта библиотека обновилась до версии 2.0. Соответственно, в превью-версии у нее есть еще там через точку, она называется превью, финальной версии нужно будет поменять просто на WinJS 2.0. Я это чуть позже покажу. И значительная часть моего доклада будет посвящена именно вот этой части, как основной, с которой сталкиваются разработчики. Важно еще отметить, что в отличие от традиционных подходов типа проектов PhoneGap или в open source Cordova, когда делается приложение для мобильной платформы, будь то iOS, Android, Windows Phone и так далее, на HTML, JavaScript внутри веб-вью какого-то или веб-браузера, контрола, здесь работа на HTML, JavaScript, она нативная. Это не какой-то контейнер внутри кода на C-Sharp, это нативная разработка на HTML, JavaScript, это принципиальный момент. И, соответственно, вы его можете сочетать с другими, там, например, библиотеками, код на плюсах, либо на C-Sharp, например, подключать библиотеки, если вам нужна, например, большая производительность или какой-то код вам нужно переносить, вы его тоже можете вызывать из JavaScript. Многие наши собственные приложения, по крайней мере, их интерфейс, они написаны на JavaScript. И те приложения, которые будут идти вместе с Windows 8.1, многие из них, например, Skype, их интерфейс тоже написан на JavaScript и HTML. То есть мы туда тоже вкладываемся. Естественно, есть приложения, которые написаны на Xamarin, но вот это примеры тех приложений, интерфейс которых написан на HTML JavaScript. Часть из них я сегодня буду в том числе показывать. Следующий пункт — несколько слов про веб-платформу и, собственно говоря, Internet Explorer. Есть несколько вещей, на которые важно обратить внимание. Я не буду рассказывать там, что такое HTML, что такое CSS, JavaScript, HTML5 и так далее. Я обращу внимание на несколько вещей. Первое, собственно, Pointer Events, они должны уже практически утвердиться скоро. И даже если вы делаете в браузере, общая рекомендация — используйте Pointer Events. Практически все новые браузеры их начинают поддерживать. Это событие для управления пальцами. Это единообразная модель, как отслеживать события от пальцев, от тача, от пера, от мышки. Соответственно, вы их можете использовать. Я не буду углубляться в детали. Есть документация, есть библиотека NGS, если вы до этого использовали тач-ивенты, соответственно, для обеспечения совместимости. Это, собственно, та модель, которую мы используем. Она очень похожа, кстати, на ту модель, которая есть в XAML C-Sharp. То есть вы можете увидеть, если вы переходите с одной платформы на другую, определенные схожести. В E11 Pointer Event были добавлены в E10, в E11 они обновлены с учетом обновления спецификации. То есть спецификация, она же тоже утверждается, согласовывается, поэтому есть некоторые обновления. Следующий пункт тоже про тач. Я просто там обозначу какие-то общие вещи. Они касаются вашего интерфейса. То, что вам нужно учитывать, что многие устройства ориентированы на тач, это касается и сайтов, и приложений, поэтому размера целей, традиционные ховер-события для мыши с выпадающим меню — все это убивайте нафиг. Есть, конечно, маленький, небольшой, как бы, условно, хак. Есть атрибут, который может сказать, что для ховер-элемента нужно там обрабатывать немножко по-другому нажатие, с тем, чтобы вываливалось все равно меню. Это можно в документации почитать. Но вообще говоря, это такая условная вещь. То есть все выпадающие меню, они по наведению мыши, естественно, на тач-интерфейсах они не работают. И все, что применимо к тач-интерфейсам, оно применимо, собственно, и для сайтов, и для приложений становится. Это то, что нужно делать. Про виртуальные клавиатуры тоже стандартная тема. В HTML5 в input появилось множество типов. Соответственно, типа ввода, соответственно, виртуальная клавиатура, особенно на тач-устройствах, ну и, собственно, она и есть на тач-устройствах, она адаптируется под тип ввода, который вы указали. Указали цифровой ввод, значит, цифровая клавиатура. Указали, что ввод адрес, в клавиатуре появляется там .ru, .com и так далее, плюс там собачка, если это e-mail, а не веб-адрес. Вот, то есть не забывайте про такие мелочи, в том числе в приложениях. То есть в приложении виртуальная клавиатура, она тоже должна адаптироваться. Множество новых улучшений, про которые я сейчас не буду рассказывать, касается работы с медиа-контентом. Internet Explorer 11 стал на сегодня, наверное, самым продвинутым браузером с точки зрения проигрывания медиа-контента, в том числе защищенного с Adaptive Streaming, если у вас на сервере реализован протокол MPEG-DASH. Это, собственно, новый согласованный стандарт для адаптивного стриминга, в том числе с DRM и с подписями, подсказками, субтитрами для контента. Все это работает, в том числе мы теперь начали поддерживать фуллскрин API для проигрывания фуллскрина из браузера. Соответственно, это все вы можете использовать, в том числе в приложениях. На WebGL я тоже не буду останавливаться. Что такое WebGL, не надо объяснять. Да? Все знают, все наслышаны. Соответственно, Internet Explorer 11 WebGL начинает поддерживаться, и, соответственно, вы его можете использовать в том числе и в приложениях. Что это означает для вас? Это означает, например, то, что наконец-то WebGL можно монетизировать. Вы можете сделать приложение, которое будет не просто там в браузере интересной демкой, можете сделать приложение с использованием WebGL, разместить его в Store, и игрушку или еще что-то, или контент продавать. Я еще позже буду говорить про WebView, который сделан на базе движка Internet Explorer. Но, собственно говоря, даже в приложении на C-Sharp и там, XAML можно ставить WebView, WebGL, и, соответственно, тот контент, который вы сделали для веба, показывать его в приложении. Отдельное улучшение для Canvas, в основном это по мелочам. Canvas для следующей версии HTML5, Canvas 2D, тоже развивается, поэтому тут нужно просто следить за вещами, за тем, что происходит, различные фильтры, способы закраски, способы работы с растровыми изображениями. Плюс есть отдельный вопрос оптимизации работы со всей графикой с использованием DirectX. Я просто обозначаю какие-то ключевые вещи, которые стоит учитывать. И, собственно, дальше я хочу перейти к Internet Explorer. Я про него скажу буквально несколько вещей, потом, точнее, покажу. Это с какого-то предыдущего демонстрации. Соответственно, E10, 11 по сравнению с 10 немножко обновился в интерфейсе с тем, как ведут себя вкладки. Для разработчика я обращу вам внимание здесь на одну вещь. Я про нее чуть позже скажу, просто сейчас я ее покажу в интерфейсе. Это сейчас ты. Вкладка. Да, по-моему, должен быть. Не здесь. Это фейверит. У меня куда-то пропала кнопка пина. Ну ладно, я потом покажу. Да, ладно, пропустим. Собственно, я потом еще покажу кое-что. Я хотел показать закрепление, но я все равно его на слайдах расскажу. Значит, на что важно очень критично обратить внимание. Internet Explorer 11, если вы делаете веб-сайта, имеет новый User Agent String. В нем теперь вот это то, что после двоеточия вы можете видеть, что в нем нет слова Internet Explorer. Вы это можете увидеть уже на многих сайтах, если вы поставите Windows 8.1 Preview, что некоторые сайты не распознают его как Internet Explorer. Естественно, это сделано в надежде на то, что разработчики сайта прекратят пагубную практику распознавания браузеров, вместо этого просто будут делать все по стандартам. Но тем не менее, то есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать, в том числе, когда вы пишете под современные браузеры и, вообще говоря, убирать все, что в вашем сайте есть, связанным с распознаванием конкретного браузера. Значит, про живые плитки один момент. Значит, живые плитки есть для приложений, вы уже поняли, что это такое. Для сайта тоже можно сделать живую плитку. В E11 на Windows 8 то, что можно было сделать, это можно было сделать просто плитку для сайта. Соответственно, в мета-тегах приложения веб-сайта можно было указать при закреплении сайта на стартовый экран, используя вот такую картинку. Ну и, соответственно, вот такую подпись. В Windows 8.1 вы можете сделать живые плитки, указав точно так же метатегом ссылку на XAML-элемент, ну, XAML-файл, который хранится на вашем сервере. Соответственно, на сервере вы автоматически там, по своей логике обновляете XAML-файл, и с определенной периодичностью, типа раз в полчаса, браузер, система для браузера, для закрепленных сайтов может лазить на ваш сайт, запрашивать обновление этого XAML-файла, и, соответственно, вы можете показывать, что, например, вот последние 5 новостей, которые с моего новостного сайта. Запускать браузер для этого не нужно. Вот, то есть это работает без запуска браузера. Прямо на стартовом экране. Соответственно, шаблоны, которые используются, это те же самые шаблоны, которые используются для приложений. Один в один. То есть и для больших плиток, и для маленьких плиток, и для совсем маленьких плиток, ну и так далее. Еще несколько вещей, на которые вам нужно будет дальше обратить внимание, я тоже не буду останавливаться ни в коде, ни в чем, это то, что примерно так же, как, ну или я не знаю, в чем там очередность, с такой же проблемой столкнутся все пользователи, все разработчики под новой iOS 7, с такой же проблемой вы столкнетесь на других браузерах тоже. Она заключается в том, что некоторые действия зарезервированы браузером. Эти действия касаются навигации по истории. Свайпов там слева-справа и то же самое переносом там страницы налево-направо. В Internet Explorer я это могу вот... Ну, это я точно могу показать. Где он? Вот он. Давайте я зайду на какой-нибудь сайт. Что? Он отвалился? Окей. Давайте я зайду на какой-нибудь сайт. На каком мне сайт зайти? Ну, я не знаю. Давайте зайду в газету.ру. Вот. Соответственно, я зашел на сайт. Я могу зайти в какой-нибудь раздел. Например, новости дня. Соответственно, я делаю... Вот сейчас я пальцем веду по экрану. Просто вожу пальцем по экрану. Видите, этот жест иногда разработчики для прокрутки, я не знаю, там, ну, то есть, если эта страница, если бы у меня была внутренняя, то она, естественно, по дефолту была бы скорее принесена на внутренний контент. Но и когда я дергаю за контент, который не должен двигаться, у меня происходит навигация назад. А есть обратная ситуация, когда браузер в некоторых сценариях может предсказать, какая будет следующая страница. Это делается не на всех сайтах, но, например, если известно, что есть из анализа страниц понятно, что есть так называемая пагинация, например, в результатах поиска, то браузер может предсказать, что следующая страница будет такой. Он ее может прекешировать, предзагрузить, и, соответственно, дальше он ее будет показывать быстрее. И тогда у меня работает обратная навигация. Ну, то есть так по умолчанию я могу просто по истории возвращаться туда-сюда. И это нужно учитывать в проектировании вашего интерфейса тоже. И еще один важный момент — это то, что когда вы из браузера какую-то страницу пытаетесь отправить в шаринг, это тоже можно сделать. И, соответственно, скриншот, кстати, можно отправить. Здесь то же самое, вы на своей странице можете подсказать браузеру, как именно он должен отправить данные в шаринг. Естественно, мы прежде всего смотрим на мета-теги, в частности, description, название страницы и картинка, которая у вас указана, и мы используем Open Graph, который, собственно, фейсбуковский, для обозначения каких-то элементов на странице. Это вы тоже можете себе добавить. И последний элемент, который стоит учесть, про это можно отдельно рассказывать целый доклад, это наши новые developer tools, доступные по V12, я их не буду сейчас показывать, но они были полностью переписаны, обновлены. Там очень много новых возможностей, поэтому пользуйтесь, наслаждайтесь, изучайте. На этом я, собственно говоря, перейду к основной части, к WinJS 2.0. Собственно, WinJS 2.0 и 1.0 — это наша самая ключевая библиотека для создания интерфейса, и для некоторых сценариев она делает надстройку над WinRT, над какими-то различными работами с объектами. Сама по себе миграция, она очень простая. Нужно WinJS 1.0 заменить на WinJS 2.0. Для превью-версии нужно написать превью. Это касается ссылок на стили, и это касается ссылок на саму JavaScript-библиотеку. Она состоит из двух частей. Base.js — это базовый, собственно, фундамент библиотеки, и UI — это то, что касается интерфейса, контролов. Все остальное, соответственно, все должно быть совместимо и все должно работать. Важный момент, точно так же, как я показывал на киноте с XAML, WinJS была оптимизирована, я еще буду показывать примеры. Соответственно, как только вы делаете... Эта библиотека, правда, есть нюанс, доступна только на Windows 8.1, но как только вы делаете ретаргет под Windows 8.1 и, соответственно, меняете старую библиотеку на новую, у вас начинает интерфейс работать быстрее. Это, собственно, за счет оптимизации определенных сделанных в приложении. Соответственно, ключевые изменения — это производительность, это обновление там, с учетом дополнительных паттернов, контролов и некоторой гибкости. Я про это чуть позже скажу. Соответственно, что у нас появилось нового, что, соответственно, изменилось. Про list view app bar я буду рассказывать отдельно. Новые элементы — это hub. Я расскажу тоже отдельно, что это такое. Это, если вы представляете, ну, сейчас скажу, для тех, кто знаком с разработкой под Windows 8 на HTML JavaScript, есть стандартная задача — разместить на интерфейсе в длинной прокрутке разнородный контент. Если мы размещаем туда контент из просто list view или grid view, то я могу сделать группировку. Но если у меня разнородный контент, это сделать достаточно сложно, потому что нужно там один контент, все это запихнуть в какой-то контейнер, рядом поставить другой, предугадать ширину, ну и все прочее, и прочее, это не очень тривиально. Хаб — это способ организации разнородного контента, который это все оптимизирует. Я покажу дальше пример. Navigation bar — это теперь новый стандартный контур для навигации. Я покажу тоже пример. Вы можете его в стори посмотреть. Searchbox — это то, что я пытался показать на киноте, и, соответственно, может быть, некоторые видели на моем предыдущем докладе. Это встраиваемый в интерфейс страницы control для, собственно, поискового запроса прямо на странице. У нас появилась back-кнопка. Раньше она была завязана на код. Сейчас она автоматически интегрируется с тегом навигации. Есть определенные улучшения в инфраструктуре, я про часть из них скажу. Ну и про строительные блоки я тоже дальше расскажу. На чем, собственно говоря, с list view. По улучшению с производительности код был существенно переписан. Я дальше еще буду говорить про переписанный код для бандинга. С точки зрения API там осталось вообще то же самое, но внутри вы увидите значительное улучшение. Собственно, говоря, там, на наших исследованиях там 30% экономии времени, оно, собственно говоря, получается, и это достаточно заметный для пользователя результат. Более того, в некоторых случаях повышается отзывчивость интерфейса и подгрузка отображений, это тоже очень важно. Я не знаю, будет ли видно, я попробую почти параллельно запустить два интерфейса. Скорее всего, видно не будет, но это был запущен позже. И обратите внимание, там вот такие белые проскоки получаются. Видите? Там длинный список. Это то, что интерфейс-библиотека не справляется с отображением. В WinJS 2.0 таких проблем нету, и там, собственно, отображение длинных списков происходит намного быстрее. Важный момент следующий, он касается, собственно говоря, list view. Что было в WinJS 1.0? В WinJS 1.0, собственно, есть единый control, вот этот самый list view. Он имеет два режима отображения, или два лайаута, grid view и list view. List view — это, соответственно, просто список. Grid view — это grid с ячейками, у которого есть, могут быть дополнительные заголовки. У каждой группы может быть свой заголовок. Соответственно, и предполагается, что основной layout, он горизонтальный. И, соответственно, grid view весь сделан под горизонтальный layout. В WinJS 2.0 у нас появился вертикальный layout с вертикальной прокруткой. Для list view теперь можно добавлять заголовки. Это особенно актуально, я покажу пример в snap view. Когда вы фактически, у вас изначально был grid view с заголовками, в snap view вы переключились на list view, и там заголовки пропадают. Вот теперь туда добавлены заголовки. И, соответственно, еще одна сложная проблема — это спеннинг. Я тут не на чем нарисовать. Значит, что такое cell spanning? Как работает list view, точнее, как работает grid view? Давайте я просто покажу на примере. Ну, хорошо иметь наглядный пример. Вот это, кстати, это пример хаба. Сейчас я зайду куда-нибудь. И внутри хаба... Так. У меня что-то все подвисло. Что-то сломалось. Я говорил, да, я на превью работаю. Момент. Значит, я куда-то зашел. Давайте вернусь назад. Я сейчас найду что-нибудь с длинным списком. Давайте мы зайдем в Hala. И я зайду, например, Ratings and Reviews. На русском всего 7 ревью. Сейчас. Я найду что-нибудь с длинным списком. Ну, на самом деле, ладно. Вот. Что вы можете себе виртуально представить? Надеюсь. Значит, вот это grid view. В нем отображено 6 элементов. Соответственно, как это работает внутри кода? Внутри кода это работает достаточно хитрым способом. Собственно, задача какая? Вот у меня есть данные, есть шаблон каждого из этих элементов, мне их нужно отобразить горизонтально, вот выстроить по сетке по какой-то. Соответственно, внутри кода библиотеки есть виртуальная сетка. У нее есть определенная ячейка. Например, там, не знаю, там 55 на 55 пикселей. Плюс отступ между ячейками. Это задано там где-то в шаблоне, и это можно править. Соответственно, каждый элемент, который вы делаете для того, чтобы все это оптимизировать, он привязывается к этой сетке. Соответственно, вот, например, одна ячейка, вторая ячейка, третья ячейка, четвертая. И по умолчанию все элементы используют одинаковый шаблон и, соответственно, одинаково привязываются к сетке. Это позволяет все оптимизировать. Собственно говоря, вот тот cell spanning, который я говорил, он позволяет сказать, что у меня должен быть какой-то элемент, ему можно указать другой шаблон, и он должен растекаться на две соседние ячейки или три ячейки. Соответственно, это позволяет делать более такие гибкие, скажем так, лейауты, которые не просто стандартные ячейки, но какие-то новости, например, более важные, она занимает, не знаю, там, четыре ячейки. Какая-то вторая по важности занимает две ячейки, а все остальные занимают по одной ячейке. Идея понятная, да? Отлично. Значит, давайте я покажу, собственно говоря, несколько вещей. Да, и еще одно такое важное улучшение, оно касается того, что всем этим теперь стало намного проще работать с клавиатурой. Список для чтения. Собственно, вот у меня обычный grid view. Вот здесь у меня сверху заголовки. Обратите внимание, что они некоторым образом стилизованы. Это не похоже на стандартный grid view, но тем не менее это действительно стандартный grid view. У меня есть группа. Если я добавлю, давайте я добавлю, сейчас зайду в Internet Explorer, эту новость отправлю в список для чтения. У меня просто появится третья новость на этой неделе. Вот. Черт, она появилась сегодня. Ну, неважно. Вот. Я просто хотел, чтобы у меня растянулось еще что-нибудь. Соответственно, что вы можете здесь увидеть? Вот. Во-первых, это обычный grid view. Раньше было довольно сложно по нему управлять с клавиатуры. Теперь я могу довольно просто управлять с клавиатуры. Как видите, вот сейчас я переключаюсь между группами. Не по элементам, а между группами. Я могу, соответственно, переключаться между элементами, минуя группы. Вот. Все это, собственно, стало возможным в WinJS 2.0. Тут, правда, сложно рассказывать, если вы не видели, как, не пробовали, как это было раньше, но, тем не менее, поверьте, что это довольно существенная и важная оптимизация с точки зрения работы с клавиатурой. Что такое list view с группировкой? Вот оно. Раньше, соответственно, когда я переносил, менял на list view это было просто отображение. Теперь в list view могут быть заголовки. Причем по этим заголовкам я точно так же могу перемещаться с клавиатуры. Причем обратите внимание, когда я переключаюсь по элементам, я переключаюсь по элементам. А если я перехожу на заголовок, я перемещаюсь между заголовками. Соответственно, это все делается практически автоматически после того, как вы указали шаблон, после того, как вы указали данные. Еще одно важное изменение, которое было связано с оптимизацией страницы, оно касается... Да, я забыл, извиняюсь. Не покажу я вам почту. Нужно было перейти на RTM, там обновленный клиент почты, я хотел показать drag-and-drop. Собственно, в ListView добавлена поддержка drag-and-drop. Собственно, несколько вещей про использование. Вот здесь вот горизонталь... слушайте, да, про горизонтальную ориентацию я же забыл сказать. Значит, что такое вертикальная ориентация, где это посмотреть? Это очень легко посмотреть вот здесь вот. Это тот же самый ListView, но с вертикальной ориентацией. Вот. Это такой простой пример. Соответственно, вы указываете ориентацию, куда крутить. Вы указываете, что элементы могут быть переносимыми. Дальше используете стандартные события для переноса элементов по интерфейсу. Те же самые... Те же самые стандартные data transfer, которые описаны в стандарте HTML5. Про abbar. Abbar — это панель снизу, которая появляется. Соответственно, она была обновлена. Ей можно управлять с клавиатурой. И самое главное в ней... Слушайте, а вы видели Abbar все, да? Я же показывал на почте. Значит, самое главное в ней следующая штука. Раньше WinJS 1.0 и, соответственно, в приложении под Windows 8 была большая проблема. Она заключалась в чем? В том, что вот если я делаю на экзамле, там есть свои сложности, там не хватало контролов, там еще чего-то. Но вот с аббаром там было все очень просто. Что такое было аббар в XAML? Значит, это был элемент на странице page, который назывался аббар. Внутрь него кладется grid, и внутрь него кладется все, что угодно. Я мог легко, были свои сложности, но я мог легко сделать кастомный аббар, navigation bar, без лишних затрат. В JavaScript с этим была другая ситуация. Там был полностью функциональный там, аббар, можно сделать navigation bar, переключением аббара в режим работы сверху. Но была проблема. Тот API, который предоставлял WinJS для автоматического аббара, он позволял сделать кнопки, которые только реализовывали аббар command. И, соответственно, там были predefined стили типа кнопок. Я не мог, например, если я делаю какое-нибудь музыкальное приложение, впихнуть в аббар полосу прокрутки, прогресса. Не мог туда впихнуть текст для отображения. То есть я не мог просто сделать кастомный аббар. То есть я его мог сделать, но мне нужно было его писать полностью с нуля. В WinJS 2.0 эту проблему решили. Решили довольно просто. Где у меня здесь написано это? Не написано. В общем, так, извиняюсь, написано, нет? написано. Ага. Значит, решили очень просто. Значит, type ставится, что тип — это abbar command, это контент. После этого сюда размещается абсолютно любой код. Ну, на HTML любая верстка, поэтому теперь стало намного проще делать кастомные аббары. А про хабы, соответственно, я говорил, что это хабы, у них есть там заголовки различные секции, и это возможность гибко сделать, собственно говоря, любую, ну, любую композицию из любых элементов. Вот, собственно говоря, тот самый store, который я показывал, он написан, его интерфейс на HTML JavaScript, и вы можете обратить внимание, что вот здесь у меня, например, первая секция, она без заголовка, и это абсолютно там кастомный элемент с flip view, с вертикальной прокруткой. Здесь вот есть какие-то дополнительные параметры. Дальше у меня есть группа, это grid view, в котором отображено 6 элементов. Дальше абсолютно аналогичная группа grid view, в которой отображено тоже 6 элементов, новые релизы. И дальше у меня еще один grid view, но с другим шаблоном. И в конце у меня еще один там grid view или list view, я так в деталях не знаю, с еще одним шаблоном. И это возможность очень легко объединить все в единый код. Делается это тоже достаточно прозрачно. На всякий случай, для тех, кто не знаком, в HTML5 есть возможность добавлять кастомные атрибуты к HTML-элементам, и все эти кастомные атрибуты, они начинаются со слова «data». Это стандартная возможность. Соответственно, в Vue.js воспользовались этой стандартной возможностью и добавили стандартные для Vue.js типовые атрибуты, и, соответственно, для всех контролов, которые реализованы в Vue.js, они начинаются с data vin-control, и дальше это адрес, ну, условно говоря, по которому инициализируются эти элементы, чтобы был понятен вот этот самый код. Внутри указывается секция, хаб-секция, и дальше внутрь нее кладется тот или иной контент. Прелесть как раз в том, что мне не нужно думать, как мне два grid view поставить рядом. Как мне поставить grid view и, не знаю, там какой-нибудь текстбокс или картинку рядом. И, соответственно, есть стандартные шаблоны, которые позволяют это сделать. Так, navigation bar. Давайте я покажу вам navigation bar. Что это такое? Navigation bar — это вот эта штука, которая появляется сверху. Вообще говоря, navigation bar — это точно такой же app-бар, только он появляется сверху, правда, у него есть другие требования по дизайну. И вы можете сделать любой кастомный navigation bar на ваше усмотрение. Но мы добавили Windows 8.1 готовую компоненту navigation bar, которая позволяет вам организовать секцию наверху и которая вам позволяет организовать дополнительную секцию внизу. Причем этот navigation bar автоматически адаптируется под тот размер экрана, который у вас есть. Например, вот здесь вот вы видите, что у меня в него уместилось всего лишь две кнопки. Соответственно, для верхних кнопок у меня появилась прокрутка, для нижних кнопок у меня тоже появилась прокрутка. Я вот могу, там, например, пальцами перемещаться по моему navigation bar. Это то, что добавилось. Тык-тык-тык-тык-тык. Соответственно, как это делается в коде? В коде это делается очень похоже на то, как делается в application bar, с разницей того, что вместо там app-bar command у меня добавляется navigation bar command, и она по-другому стилизуется. Кнопочка, которая добавлялась в app-bar, она кругленькая с подписью внизу, кнопочка, которая добавляется в navigation bar, она квадратенькая, и, соответственно, иконочка слева от подписи. Разница практически в этом. Про switchbox я тогда не буду сильно останавливаться. Это элемент, который добавляется на страницу. Data Win Control Searchbox и события, если вы использовали раньше SearchPane, абсолютно аналогичные: Suggestion Requested, Query Submitted, Query Changed и так далее. Стандартные события, на которые вы можете подписаться для этого элемента. Back Button. Слушайте, я еще ни разу не открыл Visual Studio. Ну что такое? Ну надо же на чем-то показать, да? Как не на Back Button. Соответственно, вот, кстати, здесь добавлен шаблон Navigation App. Я, в принципе, могу его же и запустить. Что такое Back Button? Это очень простая штука. Странно, что ее не было раньше. Даже. Так, сейчас. Я пойму, какая у меня страница загружается. Hub HTML. Вот. Соответственно, это та страница, которая у меня загружается по умолчанию. Я думаю, могу ли я сходу найти где-то код, который был бы на WinGest. В общем, что было раньше? Раньше это был какой-то кастомный код для Navigation, для Backbutton. Давайте я чуть-чуть увеличу это. Вот он, наверху. И к нему отдельно привязывались события. Что когда нажал на Backbutton, иди в стек навигации и там чего-то сделай. Это было событие в коде. Теперь это событие внесено в control, и, соответственно, мне достаточно добавить Backbutton, использовать стандартную модель навигации, и этот Backbutton будет работать. Ну, оптимизация, вот она просто в усилиях. Что такое, собственно говоря, hub? Я еще раз покажу в коде. Очень просто hub section, их может быть несколько, внутри абсолютно любой контент, который вам нужен. Дальше делается автоматический лейаут, собственно говоря, для этой страницы. У меня здесь, вот видите, внизу еще одна секция, если не ошибаюсь, да, с list view и еще какой-то. Давайте я это запущу. Вот. Обратите внимание, первая секция, она такая большая, там placeholder под какую-то большую картинку. Секция 1, секция 2. Абсолютно разнородный контент. Можем куда-нибудь, наверное, вот сюда зайти. И, собственно, вот это Backbutton, который делает навигацию назад. На что я хочу еще обратить внимание. Я показывал, раз уж я открыл Visual Studio, как про это не сказать, я показывал, что у нас есть тулы для анализа энергоэффективности, отзывчивости интерфейса в XAML. Точно такие же инструменты есть и для HTML, включая анализ кода на JavaScript. Так, а я... Да, я же не туда нажал. Окей. Соответственно, весь этот код вы тоже можете анализировать и дополнительно делать анализ работы JavaScript. И здесь вот можно посмотреть. Я надеюсь, видно, где у меня тратится на загрузку, сколько тратится на скрипты, сколько тратится на отображение, сколько тратится на стайлинг, garbage collector и так далее. Почему это важно? То есть это не совсем супер-пупер новая возможность. Раньше все это можно было сделать, поставив отдельно Windows SDK с перформанс-тулами и запуская параллельно с вашим приложением Performance Analyzer. Это можно было сделать, там нужно было писать скрипты, потом данные в каком-то красивом виде выводить и отдельно анализировать. Супер возможность в том, что это теперь можно делать прямо непосредственно из страницы. Здесь, соответственно, там можно какие-то дополнительные параметры смотреть. Так, это раз уж я открыл Visual Studio. Следующий важный момент, он касается планировщика событий и различных задач. Собственно, в чем проблема? Как все это работало раньше? И это, ну я не знаю, это может быть недоработка первой версии WinJS, и, соответственно, это было, нужно было сделать рано или поздно. Она заключается в том, как приложение из разной части приложения синхронизирует свою деятельность. Соответственно, раньше это было как, что у вас есть какие-то события, которые возникают внутри вашего приложения, в вашем коде, в WinJS коде, в системном коде и так далее, и они в какой-то момент возникают, и большой вопрос, в каком порядке они работают. И они как-то вот стихийно получалось, что случалось, в итоге могло быть так, что фоновая задача, например, в WinJS могла блокировать ваш UI или фоновая задача, даже несмотря на то, что вы их пытались сделать асинхронно с помощью Promises или еще с помощью чего-то. Теперь с новым шедьюлером все это намного проще с точки зрения того, что вы в каждой части своего кода, ну точнее вы пишете вот это, да, в своей части кода, точно так же, как это делает WinJS, точно так же, как это делает система, можете расставить приоритеты. Явно сказать, что это высокий приоритет, нормальный приоритет или пониженный приоритет. После чего шедьюлер автоматически собирает все вот эти задачи и выполняет их с теми приоритетами, которые есть. Это делается, в общем, практически автоматически, но с разницей лишь в том, что вместо вызова там, текущих каких-то задач вам нужно все это делать через шедьюлер, ставить ему задачу, передавать какую-то функцию и, соответственно, выставлять системный приоритет. Следующий пункт тоже следовало сделать давно. Слово «диспоз», наверное, всем разработчикам на XAML знакомо, и всем, кто работал вообще с классами, это тоже знакомо. А тем, кто работает с JavaScript, это какая-то новость. Вот. Соответственно, задача очень простая – удалить элементы, которые хранятся в памяти, с тем, чтобы они ничему не мешали. Условно, то есть в чем задача? Есть какой-то долгоиграющий объект, который живет всю жизнь в приложении, все замечательно. Есть короткоиграющий объект, который в идеале должен гарбидж-коллектором собираться. Как только на него пропали все ссылки, он должен собираться. И проблема в том, что иногда код может быть достаточно запутанным. Вы знаете, что ваш элемент не нужен, но вдруг случайно где-то на него висит ссылка. Естественно, никто его не удалит. Никакой нормальный garbage collector не будет его удалять, потому что на него кто-то ссылается. То есть, а вдруг ссылается все очень правильно. Ну, причем даже банально, да, то есть у вас код на JavaScript ссылается на какой-то объект на странице, страницы уже нету, а ссылка есть. Вот. И вот особенно учитывая, то есть архитектура приложений на Vue.js, она же тоже очень хитро сделана. В основном это one-page applications. Это означает, что у вас есть контейнер, и внутрь которого даже не iframe-ами, а загружаются с файловой системы внутренние страницы, и их дом дерева фактически копируется, там, внутренние элементы, начиная там, с боди и то, что внутри, ну и плюс отдельно копируются скрипты, копируются в текущую главную обертку. Когда вы делаете переход на внутреннюю следующую страницу, старый контейнер убирается, новый вставляется. То есть у вас есть одна глобальная обертка. Ну и понятно, почему это сделано, потому что есть события взаимодействия с системой, которые должны быть глобальными. И на JavaScript и HTML нет другого способа, как иметь общий какой-то контейнер. Ну, собственно, логика естественная. И поэтому, если вы из общего какого-то глобального кода сослались на какой-то фрагмент на внутренней странице, то все, он будет висеть в памяти. Понятно, что это отчасти криворукость разработчиков, но тем не менее, то есть нужно предоставить какой-то способ это все сделать. И, соответственно, то, что было сделано, это для всех элементов, которые были сделаны в Vue.js. Слушайте, да, у меня что-то проблема с цветом. Извиняюсь. Да, теперь все должно быть красивым. Ну, окей, окей, пускай все будет черным. Вот. Но модель заключается в том, что у всех элементов есть метод dispose, у всех Vue.js элементов control есть метод dispose. Соответственно, как только вы его вызываете, система понимает, что этот объект отвязан. Все, его можно спокойно удалять. И в частности, это касается того, как ведет себя, собственно, стандартный control для страницы. Он понимает, какое у него есть внутреннее дерево, например, ListView, и дальше, перед тем, как вы удаляете страницу, он проходит по всем внутренним объектам и у каждого из них вызывает метод dispose. После этого все можно очистить. И, соответственно, ваша задача как разработчиков, с одной стороны, использовать этот dispose там, где вы понимаете, а второй, если вы делаете внутренние контролы собственные, то в них тоже это реализовывать с тем, чтобы, например, page, удаляя ваш control, могло его освободить. То есть ну, задача очень простая. Про шаблоны здесь никакого явного изменения нету с точки зрения кода. Единственный важный момент, они все тоже оптимизированы, и поэтому все здорово. Следующий пункт — это репитер. Что это такое? Значит, откуда возникает задача репитера? У нас есть, значит, у нас работает дата-бандинг. Значит, у нас есть ListView. В общем, лист-элемент, в котором хранятся все данные. Мы его связываем через дата-бандинг, например, с ListView или GridView. Соответственно, есть и для него используется тот шаблон, который я перед этим показывал. Вот. И, соответственно, ListView — это довольно сложный элемент. То есть он думает о том, как все расположить на экране. Он думает о том, как пробросить туда драг-н-дропы. Он думает о том, как сделать виртуализацию. Он думает о том, как сделать выделение элементов, как сделать перетаскивание элементов, как сделать все анимации и так далее. Это сложный элемент, но хотелось бы иметь простой элемент с меньшей функциональностью, работающий быстрее и с меньшей сложностью. Собственно, этот элемент новый и есть репитер, который берет данные и пробрасывает их в HTML-код. Соответственно, я не буду, наверное, сейчас я посмотрю по времени. Да, у меня нет. Собственно, я могу показать тоже код самый вживую, это, наверное, не очень важно. А смысл в чем? В том, что здесь можно сослаться на шаблон внешний. У меня есть бандинг-лист, в котором прописаны мои данные. Я связываю его с репитером. Внутри репитера я прописываю шаблон. Все. Он ничего не делает, кроме отображения. Но зато он очень простой. Например, вам нужно вывести таблицу, не знаю, погоды. Это сделано, кстати, например, в том же самом приложении погоды. Вот этот список, с которым не нужно ничего делать, кроме как отобразить данные. И ListView для этого использовать на самом деле слишком вот накладно получается. Поэтому для него можно сделать репитер. Он может немножко прокручиваться, но с ним мне не надо никак не взаимодействовать, не переходить в него, не погружаться. Поэтому репитер для него подходит, собственно говоря, просто идеально. Вторая задача, которая была связана с ListView и вычленением некоторой функциональности с ListView, она касается item-контейнера. Сейчас я подумаю. Ну, давайте я это все-таки покажу. Значит, что такое item-контейнер? Это вычлененная из ListView функциональность взаимодействия с отдельным элементом. Я понятную мысль сказал. Значит, что это означает? Это означает, что, собственно, вот все то, что я назвал, вся та сложность ListView, она в том числе связана на взаимодействии с отдельным элементом. Например, я могу элемент выделять, здесь нет, но могу его потенциально перетаскивать в какой-то контейнер. Например, сюда. Да? Вот. Мне он отрабатывает, что работает drag-and-drop и так далее. Могу делать что-нибудь со свайпами и так далее. И это была функциональность, доступная только в ListView. Ну или в GridView. И в принципе изначально было логично, что вот в списке это нужно. Выделить элемент, с ним что-то сделать, перетащить. Оказалось, что нет. Разработчики хотят иметь ту же самую функциональность, начали сами реализовывать, которая была на отдельном элементе ListView для выделения, для свайпа, для drag-and-drop, которая была в ListView. Поэтому мы подумали, что а почему бы нам не вычленить? Заодно мы оптимизировали ListView, сделали item-контейнер, в который достаточно положить... Давайте я сюда вернусь. В него достаточно положить внутрь вот этого дива любые данные и сказать, какие действия с ним можно сделать. Ну и, соответственно, повесить события. Все остальное делает, собственно, WinJS и обвязка. Двигаемся дальше. WebView. Ух. Что такое? Что такое? Не, причем здесь видно, а здесь не видно. А, да, все правильно. Извиняюсь. Мы перед конференцией плохо спим. Значит, что такое WebView и зачем он понадобился, вдруг неожиданно? Кто знает, что такое WebView? Слышал. Вот, 2, 3, ну там 5 человек, 6. Значит, если вы веб-разработчик, продвинутый веб-разработчик, вам должно быть известно слово iframe, которое позволяет ставить контент с другого сайта или с другой страницы внутрь вашей страницы. Соответственно, iframe умеет так или иначе интегрироваться с вашей страницей. Потенциально. В HTML5 вы его можете ограничить с точки зрения безопасности, сказать, что он там не может стилизоваться правильно, там, подтягивать ваши шрифты, с ним нельзя там взаимодействовать, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, iframe — это довольно не очень безопасная штука, несмотря на все ограничения, и поэтому в приложениях под Windows 8 на iframe и работу с iframe наложены довольно жесткие дополнительные ограничения. В том числе по выполнению скриптов, по добавлению iframe-ов из кода, и так далее. То есть нужно явно, например, для того, чтобы на страницу добавить iframe внутри приложения, нужно явно сказать в коде, что вы хотите выполнить небезопасную операцию. Это, ну, то есть это простая задача, но то есть она требует вот некоторой еще дополнительной работы. И некоторые вещи с iframe делать нельзя. Например, некоторые сайты, когда они, вы пытаетесь их вставить, например, из социальных сетей, форму авторизации или еще чего-то, они ограничивают вас, если вы используете iframe. Ну, тоже из соображений безопасности. WebView — обратная ситуация. А WebView, его логика такая, что WebView, ну, собственно, изначально для XAML, что это фактически браузер внутри вашего приложения. И он ведет себя для сайта как браузер. Но при этом он ограничивает все взаимодействие с этим WebView внутри. То есть это безопасный контейнер, который на вашу страницу никак влезть не может, но при этом он может что-то отображать. И, соответственно, для XAML был немножко кривоватый и не очень функциональный WebView в версии Windows 8. В версии Windows 8.1 он был обновлен. Я не буду рассказывать там в деталях, что именно в нем обновилось. Но мы подумали, что, слушайте, а черт побери, а почему бы WebView в HTML тоже не сделать? Вот, и взяли, сделали WebView в HTML. Собственно, он прозрачно интегрируется в код. Там используется вместо, ну, условно говоря, вместо iFrame используется x-ms-webview и вставляется, соответственно, новый элемент. Функционально он похож, точнее, с точки зрения user experience, он похож на iFrame. У него собственный стек навигации. В него дополнительно встроен Smart Screen фильтр из Internet Explorer, который фильтрует безопасный контент, фишинговый контент. И, соответственно, WebView также может работать, отображать спокойно локальный контент. Соответственно, для этого есть отдельная, у меня где-то вот здесь вот прописано, стандартное для Windows 8 приложений средство доступа к локальному контенту, который хранится либо там в локальной папке, либо в данных приложения, isolated storage, либо хранится, собственно, в данных приложения. К нему можно обращаться. И, соответственно, в отличие от этого самого iFrame, у него, естественно, есть свои какие-то методы события навигации, которые во многом идут из того, как работает WebView изначально в WPF и Silverlight, соответственно, в XAML. Ну, но при этом работа с ними, она прозрачна из JavaScript, с разницей лишь в том, что вместо Navigate с большой буквы будете использовать Navigate метод с маленькой буквы, Stop, Refresh и так далее. То есть фактически вы можете на JavaScript написать там полноценный браузер и встраивать локальный или глобально локальный либо интернет-контент. И, наверное, последнюю демку, которую я хотел показать. Это одна из новых возможностей, уже так же, как и WinJS, новых возможностей WinRT непосредственно. Это PDF-Viewer. Тоже покажу, как это все работает. Тоже типичная задача — отобразить PDF-документ. Единственное, он не умеет создавать PDF-документ, я сразу говорю, он умеет только отображать, причем отображать в виде статичной картинки. Я покажу, собственно, пример, потом перейду к коду. Тык-тык-тык. Вот. Соответственно, здесь реализована поддержка Semantic Zoom в данном примере. И, соответственно, вот некая PDF, которая загружена. В принципе, я могу загрузить другую PDF, если найду, но не буду искать. Вот. Соответственно, все вот это, то, что здесь отображено, это картинки. То есть это статичные страницы картинок. С точки зрения кода все достаточно прозрачно. Единственное, вот в данном примере, я повторю еще раз, вы можете все скачать с Windows, сейчас, на MSDN есть код samples, примеры для Windows 8, соответственно, вы все это там можете скачать. И, соответственно, то, что происходит внутри, сейчас, я найду, PDF-документ, рендеринг, пум-пум-пум. Нет. Это источники. Да, значит, мы открываем файл. Вот это сейчас я увеличу до 200. Для тех, кто не знаком с, собственно говоря, разработкой приложений, вы увидите очень много .NET-подобного кода. Но это, собственно, стандартный там способ именования. Есть библиотека Windows, соответственно, дальше по namespace data PDF. И есть, собственно, ключевой элемент — это PDF-документ. В него вы загружаете... Так, куда-то я убежал. Вот. В него вы загружаете, передаете файл, файл загружается, после чего вы, собственно говоря, можете с ним работать. Загрузка страниц из библиотеки делается тоже довольно просто. Давайте я покажу, где это делается. Вот. Значит, это PDF-страница. Собственно, в PDF-документе. Так, сейчас я это увеличу. Вот. В PDF-документе я выбираю страницу из доступных, дальше делаю рендер async, передаю в стрим, и, соответственно, как только картинка получена, я ее могу там сохранить, отобразить. Важный момент, я не буду останавливаться на особенностях там API, я просто подчеркну функциональность. Значит, вы имеете доступ к страницам, вы знаете, сколько страниц какие, вы можете указать, что отрендерить нужную страницу в таком-то размере. Соответственно, чем больше размер, тем больше времени это занимает и памяти. И вы можете сказать, что мне нужно отрендерить этот, такой-то фрагмент в пикселях, да, там, начиная с такого-то угла до такого-то, вот этой конкретной странице. Соответственно, таким образом вы можете делать, ну, вам придется делать, собственно, какой-то зуминг интерфейс и так далее, с тем, чтобы это работало достаточно производительно. Пока что это очень простой такой API. Вокруг него, если вы хотите сделать отображение журналов или еще чего-то, нужно делать еще понятную обвязку. Нужно делать там, как в данном примере, семантик зум, переключение между страницами, пролистывание. Но какие-то вот базовые возможности уже есть. Поэтому точно так же, как поэтому под любым другим новым API нам важны ваши фидбэки, ваши отзывы, что вам нравится, что вам не нравится, что нужно добавить. Соответственно, наши инженеры все это собирают, слушают и уже планируют там следующую версию. Так, это про PDF. Так, а что, все? Вот, значит, я повторю еще раз несколько ключевых вещей. Значит, сами приложения написаны на JavaScript и HTML, это нативные приложения, вы их можете попутно интегрировать с кодом на C-Sharp либо JavaScript, кроме кода, который, кроме интерфейсного кода. То есть вы не можете вставить код на Xamble или DirectX внутрь HTML-страницы. Но вы можете взять библиотеку, которая делает бизнес-логику на плюсах либо на C-Sharp, на Visual Basic, и, соответственно, использовать ее, вызывать из JavaScript-кода. Соответственно, весь WinRT он доступен из JavaScript-кода. Вы с ним можете работать нативно. Дальше, на что вам нужно обратить внимание, это то, что это one-page application. По дефолту мы вам, собственно, рекомендуем использовать WinJS, потому что оно дает очень много возможностей. Но вообще говоря, вы можете выкинуть весь WinJS, все стили. Вы можете использовать, не знаю, там, любимый jQuery и сделать полностью application, сделанный на чистом JavaScript jQuery, местами вызывая напрямую WinRT. Это вы тоже можете сделать. Если ваш сайт написан в виде приложения, который отвязан рендеринг страницы и от бэкэнда, то есть вы берете с бэкэнда готовые страницы CSS, JavaScript и дальше весь рендеринг делаете, ну, обновление страницы, а не генерацию страниц, то есть не генерируете страницы на сервере, то вы очень легко можете перенести фактически один в один, с единственными исключениями, что нужно будет смотреть, в том числе сам jQuery, это ограничение по безопасности при динамической вставке контента. Там нужно посмотреть, по-моему, в jQuery 2.0 это должно быть уже решено. В jQuery 1, собственно, и там всех предыдущих версиях, там была отдельная сборка jQuery, которая учитывала ограничения Windows 8. Вот. Все, спасибо.